Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы продолжаем нашу передачу, комментируя актуальные события. Одно из них – это прошедший на днях, конкретно 12-го, съезд Общероссийского народного фронта, эдакой новой организации подстилки под действующего президента, которая была создана некоторое время назад, а теперь, наконец, обрела своего вождя, то есть фюрера, так сказать, в дословном переводе с немецкого, по очень схожему сценарию, который во времена этого самого фюрера был популярен. На самом съезде, так сказать, Путин появился уже в качестве главы вот этого народного фронта, и никаких выборов, то есть каких-либо...
Не только главы, но и главного спонсора он финансировал.
Ну да, одно тут, да, так сказать, не отличается от другого. Кстати, финансировал ведь не из личных средств, которых у него более чем достаточно, а все-таки из государственного бюджета.
Понятно, да, но проводили в манеже, шампанское лилось рекой, жратва была качественная, так что делегаты были свезены со всей страны за казенный счет.
Ну да, так сказать, все по устоявшимся традициям. И интересный просто момент, конечно, стоял в том, что когда дело дошло до того, что надо объявить главу Общероссийского народного фронта, никакой выборной процедуры как таковой не было. Было дружное скандирование «Путин-Путин», которое обозначило...
Нет, перед этим был дурацкий вопрос, как справедливо сказал Говорухин. Я хотел бы, говорит, вам задать дурацкий вопрос. А кого будем избирать лидером-то?
Да,
и
да.
Начали выкликивать «Путин-Путин». Скандирование перешло, так сказать, в крики. Ну, не сильно громкие, надо сказать. Но, тем не менее, сугубо фашистским способом, без выборов. То есть, фюрер и партия «Народ». Вот построение вот это вот. Да-да. В отличие от демократической организации «Единая Россия», которую возглавляет Медведев, и Медведев подло отобрал, так сказать, эту демократическую организацию у Путина, возглавив ее. Так что тому понадобилась новая фашистская организация. Но это не первая. Надо сказать, по фашистскому принципу построено ведь несколько политических партий у нас.
Прости, Саш, я немножко тебя перебью, просто для того, чтобы нашим слушателям разъяснить нюанс, который, может быть, не для всех из них сразу, так сказать, доходит. Дело в том, что сама фашистская система управления в свое время мыслилась своими идеологами, я имею в виду Муссолини и Гитлера, как некий антипод прогнившей буржуазной демократии.
И они об этом четко говорили.
Не, они не просто об этом четко говорили, это заявлялось, и это вообще является стержневой мыслью «Майн кампф», если уж так на то говорить. Не говоря уже о более мелких брошюрах Муссолини, который излагал основу фашизма, так сказать, гораздо более компактным, таком, доступным для чтения простым народом виде. Так вот, альтернатива демократии и критика продажной буржуазной демократии, которая, кстати, во многом остается справедливой и сегодня, состояло в том, что фашистская система принципиально отличается от демократической тем, что в ней никто не выбирает вождя. Вождь приходит сам. А партия, которая при нем создается по велению вождя, а именно так, кстати, и происходило с Общероссийским народным фронтом, она, по сути, призвана создать приводной ремень, который стягивает народ к вождю и объединяет его для его исполнения идеи вождя. Кстати, хочу заметить, что для тех, кто, может быть, этого не знает, что подлинным фашистским символом является вообще-то не свастика, как многие думают, а ликторский топорик.
И не ликторский топорик, а фашина. Это связка розок. Топорик втыкается только во время войны.
Саш, значит,
фашина, фашизм, это фашина, это как раз
это, розок. Это фашина, да, но это как раз вот обертка, так сказать, до этого ликторского топорика. И вообще фашины-то и служили для военных целей. Но идея, так сказать, заложенная в этом, вот, я подчеркиваю, ликторском топорике, обернутом фашины, она глубока. То есть вождь, как, так сказать, рубящее острие нации, вокруг него сплоченный в виде прутьев народ и перевязанный туго к этому, привязанный туго к этому вождю при помощи ремня, которым, по сути дела, является партия. То есть вот символика фашизма, она такая. Вот этот вот привязной ремень в лице фашистских партий существовал в начале 20-х веков, в начале 20 века, а сейчас воспроизведен в структуре Общероссийского народного фронта. Замечу, кстати, что во времена Путина «Единая Россия», которую, я понимаю, ты назвал демократической организацией с изрядной долей сарказма, она выбирала, в кавычках, себе вождя точно так же. Точно так же явился туда Путин, как, так сказать, лидер уже существовавшей или созданной только Единой России, и вот было провозглашено, что ее лидером является он. А уж потом он уступил, так сказать, бразды правления Медведеву.
Ну, там какие-то формальные были процедуры, там какое-то голосование.
Когда он уступал...
Какие-то урны.
Когда уступал, да. А когда сам становился, то нет. И поэтому процедура Общероссийского народного фронта в этом смысле скопировала процедуру создания Единой России. Помнишь, мы в свое время обильно называли Единую Россию фашистской партией именно по этой причине. Вот. Так вот сегодня...
Ну, в частности, потому что слово «единое» это тоже, так сказать, символ фашизма, так сказать. Ну, вот да, эта связка розок, в которой втыкается ликторский топорик, так сказать, это как раз единство и единое. Это... Да. Кстати, в 90-е годы, если ты помнишь те времена, какие только названия для политических партий не придумали. И возрождение, и преображение, и созидание. И никто слово единство, так сказать, в 90-е годы не использовал, что говорит о высоком интеллекте депутатов. Все понимали, что если ты произносишь слово единство не в плане графа Мирабо или Лафайета, так сказать, или, а именно в том смысле фашистском, то это как раз вызывает ассоциации с фашистскими организациями. Поэтому слово «единство», оно в этом плане достаточно порочно.
Нет, ну именно так и происходило сейчас, и в этом смысле, так сказать, Общероссийский народный фронт, он вполне достойный преемник той первой версии «Единой России», от которой пытались уйти, так сказать, в демократическое русло, и которые сейчас в итоге как бы слили, как... проштрафившийся остаток системы, проштрафившись своей коррупцией, клеймом партии жуликов и воров и так далее, вот все это слили как бы под Медведева. Вот. А под Путина, по сути дела, построена вторая итерация той же самой партии, которая просто называется фронтом, но фактически действует точно так же и на точно тех же основаниях, как фашистская организация. Гораздо печальнее другое. Это то, что помимо вот этого Общероссийского народного фронта, для которого фашистская сущность, она вполне органична, ибо такого лидера себе она имеет. Но что эта система начала распространяться и далее в политической жизни, и по сути дела прочие политические организации, в том числе и оппозиционные, да, начинают создаваться вот по такому же принципу, по принципу вождя, который насаживается на партию. Вот, кстати, Навальный, о котором мы не только что говорили, он является вот, одним из лидеров, тоже примерно созданных по такому же типу. Что, конечно, рождает массу вопросов о том, насколько его приверженность демократическим процедурам, она действительно стойка и обоснована. Вот, поскольку та организация, которую он возглавляет, она, я имею в виду, официально она, кажется, называется Народный альянс, она создана ровно по такому же типу. То есть вот есть фюрер, давайте...
Ну, до этого Жириновский, до этого Лимонов, да, до этого в какой-то степени Явлинский, может, в меньшей степени, но этот элемент при Митрохине нет, а при Явлинском это тоже была партия одного фюрера, вокруг которого объединялось там общество, которое предполагало, что оно демократичное. Хотя на самом деле построение было приблизительно такое же.
Да, вот эта множественность фашистских структур партий в современной России, это, конечно, в первую очередь вызов самой демократической системе и ее будущему в самом ближайшем времени. Потому что если те партии, которые создаются, они создаются исключительно по фашистскому принципу, то естественно, что по фашистскому не в плане какого-то ругательства, да, а в плане вот именно альтернативы демократическому избранию там, вождей или выбору...
В научно-системном смысле.
Да, в научно-системном смысле, да, совершенно верно. То это просто характеристика действующего режима, как не только режима фашистского, но и режима, продуцирующего фашистские отношения в обществе, в частности, в политической системе. И в этом смысле это, конечно, вызывает у меня гораздо больше беспокойства, чем просто роль одинокого или единственного фашиста, которого вот представляет собой нынешний глава Общероссийского народного фронта.
Ну, более того, я вижу в этом процессе еще определенную роль отрицательного отбора. Потому что, когда мы говорим о традиционных фашистских партиях, таких как партия Муссолини или партия Гитлера, то кроме вот этого системы научного построения, которая присутствует на Народном фронте, у них были идеи. И речь шла о сплочении не только вокруг фюрера, вокруг идей. Вот если по аналогии с Гитлером, то нынешний Геббельс, госпожа Тимофеева, если память мне не изменяет, нынешний Геббельс, так сказать, вот, нынешняя пропагандистка вот этого Народного фронта, она постоянно говорит о том, что мы привлекаем людей, которые разделяют идеи Путина и готовы конструктивно работать. У нее две, как бы, две извилины в мозгу, она вот их и активно использует.
Не, ну не надо порочить Геббельса, у Геббельса было их гораздо больше.
Не, я говорю про нее. Да. И в этой ситуации мне хотелось бы узнать, а что, собственно, за идеи у Путина, сравнимые с идеями Муссолини или Гитлера? В плане строительства дорог, в плане организации флота, в плане развития науки в стране, в плане построения экономики и многие другие вещи, так сказать, создания какого-то отношения в обществе по той или иной причине. Собственно, вот с этой точки зрения, насколько Путин является вождем в полном смысле этого слова, такими как были Франко, Салазар, Гитлер, Муссолини.
Пистен, в конце концов, да. Ты знаешь, или этот самый маршал Маннергейм, я что хочу сказать. На самом деле, вот наличие у фашистской структуры некой стременной идеи, оно, в общем-то, является необходимым. И эта стременная идея у Путина есть. Просто она не произносится, и ее обсуждению в официальных кругах представляется крайне мало времени. Хотя все те, кто приходят в его организацию, приходят именно привлеченные этой идеей. Речь идет об идее тотального воровства. Да? Вот то, чтобы красть в государственных масштабах все, что только попадется под руку и становится, так сказать, в твоей административной власти, это, безусловно, идея Путина. Вот ни один из его предшественников, как фашистских лидеров, опять же, перечислю в обратном порядке Маннергейма, Муссолини, Гитлера, Салазара, Франко, маршала Петена и так далее, не был вором. Вот это можно как бы с удивлением это констатировать.
Но... Нет, идея воровства, она не новая. Она нашла, так сказать, вот если любимая твоя французская история, там наибольшее распространение, она получила при Барасе. Угу. Так сказать, но Барас не говорил, что он фюрер нации. Он не говорил, что вокруг него объединяется партия. Он не говорил, что и не строил фашистскую, так сказать, вот жесткую структуру. Значит, это была коррупция, так сказать, вполне разнузная, которая была потом оборвана наполеоновскими преобразованиями, но вот сама эпоха директории, так сказать, она как раз носила вот такой характер. Но и он остался в ругательном смысле, поэтому с идеей воровства, с идеей коррупции невозможно построить полноценное фашистское государство.
Саш, понимаешь, я поспорю с тобой только в том отношении, что в каждом явлении есть количественный рост, за которым следует, как известно, качественный скачок. Вот перевести коррупцию из просто, так сказать, житейского такого бытовой торговли, так сказать, своими полномочиями, привилегиями на государственный уровень, когда ты можешь класть себе в карман, ну, не, я не нас, конечно, имею в виду, а Путина, да, грубо говоря, несколько государственных бюджетов, вот целиком просто запихнуть в свой карман. А 130 миллиардов долларов – это серьезная сумма.
Ну, это нынче развито в Африке, в Латинской Америке такие были совсем недавно. Сейчас уже нет такие диктаторские режимы, которые вот нечто сравнимым занимали. Сейчас Африка знаменита подобными
соотношениями. Это правда, но, во-первых, сам по себе объект воровства не столь велик, как 1/6, ну, может быть, сейчас уже в обрезанном виде 1/7 часть земного шара. И, во-вторых, это не носило такого тотального характера. Ну да, обогащался правитель, обогащалась семья, но то, чтобы все уровни управления абсолютно, так сказать, воровали, причем в соответствии там, с табелью о рангах, отстегивая это все наверх. И, в общем, короче, вся система строилась вот на расхищении государственных ресурсов. Это, конечно, я считаю, путинской инновацией. Вот я недавно прочел автореферат одной из кандидатских диссертаций, которая, надеюсь, скоро будет защищена, я пока не хочу деталей, так сказать, давать на этот счет, вот, которым как бы на серьезном уже научном уровне изучаются вот объемы коррупции, которые существуют при путинском режиме в самых разных его отделениях. И вот там автор на основе, так сказать, объективных подсчетов приходит к выводу, что где-то от 25 до 50% государственных средств, вложенных вот в разного рода путинские проекты, начиная от госкорпораций, кончая там чем угодно, они просто разворовываются. Вот это является естественным мотивом для действия всех тех, кто приходит к системе, потому что он понимает, что если он сегодня будет выполнять указания фюрера на своем месте в муниципалитете, он сможет стырить там несколько тысяч долларов, да? А если он станет и прорастет, и станет префектом, то он будет воровать миллионами долларов. А если он дорастет до главы «Газпрома» или чего-то похожего, то он будет воровать миллиардами. Понимаешь, это система, это стимул, это идея, если угодно. Она не пропагандируется, о ней не кричат, не бьют фанфары. Да, у нас есть национальная идея, вот у нас в общенародном или общероссийском народном фронте. Но в действительности эта идея существует, и каждый, кто туда пришел, он, я уверен, об этой идее знает, и более туда, пришел туда именно для того, чтобы ее реализовать. Понимаешь? Поэтому это, конечно, уникальная с государственной точки зрения вообще идейный подход, потому что каждый из фашистских вождей прошлого, он все-таки мыслил свою деятельность в силу так или иначе понятых национальных интересов. Можно спорить о том, правильно или неправильно они их понимали, да? Но так или иначе, интересы перед собой они ставили именно национальные, то есть интересы страны, для которой требуется осуществить фашистский проект. И, кстати, во многих вещах он осуществлялся. Я просто напомню еще раз, что автором идеи выхода из кризиса путем массовых инвестиций в общегосударственное строительство является не Рузвельт, как об этом сейчас часто поминают, и даже не Гитлер, а все-таки Муссолини. Все остальные, так сказать, только копировали его пример.
Ну, а равно как и подъем общественного вот, самосознания благодаря там, к истокам Римской империи, и то, что он сделал с музеями, с раскопками, с восстановлениями озера, так сказать, рядом с Римом, находка вот этих древних кораблей и вообще вся вот это привлечение древнеримской символики, у него этот проект получился.
Не, ну, более того, я тебе хочу сказать, что когда я вот был в Венеции и заинтересовался там вот вопросами венецианской демократии, о которых мы там периодически упоминали в своих передачах, и хотел поднять некие труды итальянских ученых, которые бы исследовали, так сказать, эту проблему более детально. Самые крупные из них относились именно к эпохе Муссолини. Понимаешь, то есть люди не просто исследовали эту демократию, они получали на это средства государственные, они, соответственно, описывали этот период.
Это был, да, это был гигантский проект.
Да,
нет, это более того, значит, он победил преступность в виде мафии. Это же тоже факт. Причем разгромил ее там за две недели, так сказать, и как бы камня на камне не оставил, так сказать, и вся Сицилия, так сказать, отказалась от мафиозной системы действий управления ровно до 45-го года, когда туда
пришли американцы. Поэтому мафия с такой охотой поддержала американское наступление на Сицилии, то есть, в общем, фактически
является пятой колонной. Муссолини их придушил, это тоже факт. И поэтому, когда мы говорим о подобных действиях, да, они имеют смысловую нагрузку. Более того, флот, построенный Муссолини, который оказался в состоянии сдерживать объединенные, так сказать, англо-французские флота, и если бы не генетическая неспособность итальянцев к войне, то неизвестно, как бы повернулась ситуация в плане технического оснащения, флот. И особенно его подводные части, все высокие технологии на тот момент принятые, они как раз были за Италией. Mm-hmm. Это очевидная вещь.
Ну, да.
Но, еще раз говорю, для того, чтобы осуществить подобные проекты, люди должны исповедовать именно такие идеи, а не идеи барасовские, так сказать, путинские о воровстве, которые сейчас осуществляются.
Да, поэтому то, о чем ты сказал, это как раз о всех достижениях вот этих вот фашистских режимов, это как раз яркий контраст по сравнению с тем, что на сегодняшний день происходит в России после 20 лет правления сначала Ельцина, а потом Путина. Вот, и которая, в общем-то, уже в ельцинский период приобретала отчетливые фашистские черты, а уж путинский, так оно стало просто один в один таковым. И именно поэтому вот этот вот съезд Объединенного Народного Фронта, как, так сказать, нового зародыша фашистской организации, удачно реализовавшейся в так называемый День России, это просто лишний раз показывает, что мы живем в конечном счете в фашистском государстве, которая само воспроизводит фашистские политические отношения. И это не случайность, связанная с каким-то определенным периодом прихода Путина к власти и так далее. Это та система, которую он создает, в которой он хочет жить и работать, и которую он хочет навязать России именно с той целью, чтобы осуществить свою главную идею. Это разворовывать государство постольку, поскольку это будет возможно.